«Слушай вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую всех, меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня в программе «Хороший вопрос» я без пособничества слушателей, потому что сегодня программу даем в записи. Так вот, без слушателей самостоятельно задаю свои вопросы заместителю руководителя Главного управления криминалистики Следственного комитета Анатолию Сазонову. Анатолий Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Приветствую и поздравляю с профессиональным праздником, 25 июля. Уверен, немногие в курсе и немногие для себя это как-то отмечают. 25 июля – день работника следственных органов. Примите наше общее поздравление.
Спасибо, спасибо большое. В свою очередь я хотел бы поздравить всех своих коллег с этим замечательным праздником, многовековым праздником следственных органов Российской Федерации.
Про вековую историю праздника получится в самом начале пару слов у вас сказать. Почему 25 июля вы празднуете?
Да, безусловно. Следственные органы Российской Федерации имеют большую и славную традицию, однако существовали они не всегда. В XVI-XVII веках как таковых следственных органов не было, было единоначалие, когда функции следственных органов исполняли администрации властей, уездов. В частности, вот, например, губернские старосты. Угу. Губские старосты 16-го, начало 17 века выполняли не только административные функции, но и занимались расследованием преступлений, рассматривали как судебный орган эти преступления, выносили приговоры и отслеживали исполнение этих приговоров.
Но та дата, к которой мы вот сегодня адресуемся, она почему обозначена? Почему,
значит, 25 июля? 1713 год.
Так.
Император Петр I. Возникают проблемы в территориях России. Жалобы на губернаторов, администрацию. И чтобы прекратить эти жалобы, разобраться, Петр I принимает решение о создании своеобразного следственного органа, майорской канцелярии. Первая майорская канцелярия именным указом Петра I была создана как раз 25 июля 713 года. Руководил ей Волконский Михаил Иванович.
А можно тогда сразу, давайте совсем далеко вперед в историю заглянем, а вот в советский период коллеги, которые тоже следствием занимались, возможно, в различных ведомствах, они хоть как-то к этой дате адресовались или они что-то свое отмечали? Главное, что отмечали?
Отмечали, как правило, рождение ведомственных следственных органов. Допустим, в советские времена, в 1936 году, следствие сконцентрировалось в органах прокуратуры. И вот когда речь заходила о дне работника следственного органа, в основном это день образования прокуратуры Союза СССР, затем Российской Федерации. В 1938 году следственные органы появились в так называемом наркомате внутренних дел Российской Федерации.
Ну вот я так и предполагал, что, очевидно, в советский период точно никто не адресовался и не отмечал вот эту дату 25 июля, когда она утверждена как праздник работников следственных
вот
органов.
Вот эта дата, она была утверждена постановлением правительства Российской Федерации в августе 2013 года. То есть после июля.
И вот мы когда Следственный комитет из состава прокуратуры?
Следственный комитет из прокуратуры в 2011 году.
Ну да, а это в 13-м, через два года.
А это в 13-м, опять же, по инициативе Следственного комитета. Это произошло потому, что Следственный комитет явился как бы первым вневедомственным следственным органом в Российской Федерации. Поэтому вот мы проявили такую инициативу, вспомнили историю и решили...
Получится по-честному ответить на вопрос, но наверняка сейчас до сих пор в структурах Следственного комитета работают сотрудники, которые карьеру свою в советский период начинали, для них какие-то другие советские даты, наверное, принципиальные, вот как даты, ну, которые следовало бы отмечать. Не было никакого такого сопротивления. Понятно, что об активном сопротивлении возражений, наверное, речи не идет, но кто-то возражал против того, что зачем выдумывать дату, обращаясь к истории аж Петровской, когда вот есть какие-то славные советские традиции, советские даты.
Дело все в том, что у нас до 2013 года вообще не было профессионального праздника следственных работников, поэтому мы с удовлетворением приняли даже такой день, когда все следственные органы Российской Федерации, а это и МВД, это и система Федеральной службы безопасности, и Следственный комитет могут
что-то отметить, да.
Конечно, да.
Понятно. Ну, смотрите, давайте тогда идти по последним каким-то новациям, которые в вашем ведомстве предлагаются, обсуждаются. Обязательно будем говорить о конкретных делах, конкретных расследованиях, которыми готов и может гордиться комитет сейчас, но в этом году весной, по-моему, это даже с подачи президента, потому что Владимир Путин внес некий набор проектов, который предлагает Следственному комитету передать в том числе функции, связанные с экспертизами, экспертной оценкой во всех существующих, как представляется, областях, то есть это и медицинская экспертиза, медико-криминалистическая экспертиза, использование полиграфа, дактилоскопическая экспертиза и так далее. Чтобы мы понимали, мы вот, рядовые граждане, прежде это как все было организовано? По каждому случаю, по каждому делу привлекались сторонние внешние эксперты, и кем были эти эксперты, как это работало?
Это очень важный законопроект, кстати, он 16-го июля принят в третьем окончательном чтении Государственной Думы.
Как-то тихо это прошло, ну хорошо, ладно, давайте.
Да, и мы надеемся, что в самое ближайшее время вот эти вот поправки в несколько законодательных актов Российской Федерации начнут действовать, и это для нас очень важно. Почему? После образования Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации в 2007 году, буквально через год в структуре Следственного комитета появляется сначала отдел, затем управление организацией экспертно-криминалистической деятельности. И вот начиная с 2010-2011 годов мы настаивали на том, чтобы в закон об организации экспертной деятельности в Российской Федерации как субъект экспертной деятельности был включен как раз Следственный комитет. У нас существовали свои эксперты, мы проводили экспертизы, но до настоящего времени эти экспертизы, наши специалисты, причем высококлассные специалисты, проводили как частные физические лица, как негосударственные эксперты.
Сразу масса вопросов возникает.
Пожалуйста.
Вот работали эти люди, работали эти эксперты. Материалы их работы потом к делам
абсолютно,
приобщались?
Конечно.
Так а что, по сути, меняется в этой ситуации? Ну, был формат вот некого партнерство, я так понимаю, да? То есть была структура, в общем, отдельная от Следственного комитета, нет?
Дело все в том, что при рассмотрении дел, в которых находились наши экспертизы, все равно возникали со стороны защиты, со стороны адвокатов, подсудимых вопросы о том, как государственный эксперт, почему? Потому что он в штате Следственного комитета состоит, а проводит экспертизы как физическое лицо, как негосударственный эксперт. И чтобы устранить вот эти вот противоречия, нам очень необходим был новый закон. Я с вами полностью согласен, что, по сути, не меняется ничего. Но с точки зрения администрирования, вот смотрите, интересная ситуация. Сейчас негосударственный эксперт, сотрудник Следственного комитета проводит экспертизу. Руководитель этого управления, он не может ни поручить эту экспертизу эксперту, не может ни проверить ее качество.
А откуда он получает задание, эксперт?
Следователь, подготавливая постановление о назначении экспертизы, указывает конкретный эксперт. Конкретного эксперта и поручает именно конкретному эксперту производство экспертизы. И взаимодействие идет не между руководителем экспертного управления, а между
следователем и экспертом. Но и в той, и в другой схеме все равно вот у меня, хотите как на обывателя на меня смотреть, хотите как на журналиста, возникает вопрос, а правильно ли, что следователь, по сути, обращается за экспертной оценкой к своему коллеге? Ну вот кажется, что для объективности правосудия, для объективности расследования лучше, если экспертизу проводит кто-то совсем посторонний по отношению вот, к следственному аппарату. Ну, правда, интуиция подсказывает, что так это должно работать.
Дело все в том, что нельзя приравнивать следователя и эксперта. И они только отчасти являются коллегами. Они в одном ведомстве, но следователь наделен процессуальными полномочиями по расследованию уголовных дел. Эксперты этими полномочиями не наделены, за исключением полномочий по производству экспертиз. И вот сейчас во вновь принятом законе как раз и предусматривается создание в системе Следственного комитета экспертных подразделений, которые не будут обладать процессуальными полномочиями, как следователь, не будут подчиняться руководителям следственных органов, которые курируют работу следствия. Будет существовать вертикаль подчинения, когда нижестоящее экспертное подразделение подчиняется только экспертным подразделениям вышестоящим и так далее.
Все равно не понимаю, как это приводит к, ну, скажем, большей объективности, что ли, работы следственных органов, потому что все равно не получается отделаться от мысли о том, что это одно и то же ведомство. Ну, видимо, здесь уж как ни объясняй, все равно, наверное, это ощущение останется.
Дело все в том, что здесь нужно, как говорится, следовать закону, учитывать независимость эксперта при производстве экспертиз и затем в совокупности с другими доказательствами оценивать это заключение. Ведь прежде чем следователь или руководитель следственного органа или прокурор дадут добро на направление, допустим, дела в суд, мы в совокупности оцениваем все доказательства, и в том числе заключение экспертов. Ни одно из доказательств по российскому уголовно-процессуальному законодательству не имеет заранее определенной силы. Приоритета нет. Поэтому объективно, в совокупности с другими доказательствами, мы и оцениваем заключение эксперта.
Я правильно понимаю, что прежде экспертизой занимались не только вот эти сотрудники, которые сейчас будут в эту вертикаль встроены, ну так, более органично,
да,
но и представители Министерства здравоохранения привлекались, и эксперты из, ну, каких-то прочих учреждений научных и так далее. Сейчас эти эксперты не смогут участвовать в экспертной работе.
Почему?
Смогут?
Конечно, безусловно. Мы работаем с экспертными подразделениями различных министерств и ведомств. У нас есть экспертные подразделения МВД России, экспертные подразделения ФСБ.
Минздрав министерство сможет в этом участвовать?
Безусловно, они и участвуют. Подавляющее большинство экспертиз по уголовным делам Следственного комитета – это экспертизы, которые проводят специалисты Минздрава. Судебно-медицинские, судебно-психиатрические.
Вот сейчас с принятием этого закона это радикально как-то изменится?
Нет.
Тогда вообще еще сложнее понять суть инновации.
Помимо судебно-медицинских экспертиз у нас есть и множество других видов.
Ну да.
Вот на сегодняшний день в Следственном комитете более 24 видов различных экспертиз проводятся. Это и фоноскопические, и компьютерно-технические, и генетические, И тогда и различные виды криминалистических экспертиз. Поэтому я вас уверяю, места всем экспертным ведомствам хватит при сотрудничестве и работе с следователями и следственными подразделениями следственного
комитета. Обещаю, что в последний раз сейчас выхожу на круг по поводу этого вопроса. Смотрите, а что касается экспертной оценки работы медиков? Просто сейчас можно обнаружить целый ряд резонансных дел, связанных с работой медицинских сотрудников. Можно, конечно, приводить конкретные примеры, но вы понимаете, о каком пуле дел я говорю? То есть связанное, да, с
Медицинскими ошибками.
С медицинскими ошибками.
Да.
Эту работу и работу этих медиков в формате экспертном будут оценивать вот сотрудники Следственного комитета по этому закону или их коллеги из сообщества?
Значит, еще раз, я уже неоднократно, выступая перед различными аудиториями, в том числе и перед медицинскими работниками, говорил о том, что окончательное решение о вине или о ошибке, допущенной медицинским работником, это решение самого медицинского сообщества. Любая судебно-медицинская экспертиза, в том числе экспертиза качества оказания медицинской помощи, проводится профессионалами-медиками. И когда мы расследуем уголовные дела, то для производства таких экспертиз, а они, как правило, комплексные, комиссионные, с привлечением специалистов различных направлений в области медицины, то для таких экспертиз мы привлекаем специалистов из различных органов здравоохранения. В частности, у нас очень хорошие контакты налажены с Национальной медицинской палатой. Специалисты этого союза нам неоднократно проводили и проводят сейчас экспертизы качества оказания медицинской помощи.
Но по новому закону также вот эти какие-то сторонние медики смогут это все оценивать? Или те, кто в структуре Следственного комитета?
Дело все в том, что в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством следователь самостоятельно выбирает эксперта. Он может поручить производство экспертизы государственному эксперту, но если есть негосударственный эксперт с более высокой квалификацией, то следователь вправе назначить эту экспертизу какое-то другое, допустим, медицинское учреждение или в союз.
Часто ли такое происходит?
Очень. Очень часто, потому что вот по тем же самым делам о врачебных ошибках мы иногда назначаем по 5, 7, 10 экспертиз для того, чтобы объективно разобраться в профессиональных действиях врачей. И я вас уверяю, что вот эта вот проблема, связанная с медицинскими ошибками, она искусственно раздута. Да, с каждым годом увеличивается количество уголовных дел, которые мы возбуждаем, но эти уголовные дела мы возбуждаем только лишь для того, чтобы объективно, полно и всесторонне разобраться с обращениями граждан, ну, то есть оценить работу врача-профессионала.
Ну, то есть это граждане чаще обращаются, чем прежде.
Конечно.
И поэтому у нас возникает вот это впечатление, что таких дел просто мало.
Естественно. На самом деле это капля в море. Вот за 2018 год 6500 где-то всего-навсего было обращений. Из этого количества было возбуждено около 2200.
Ну, примерно треть идет в работу.
Да. А в суды из всего количества возбужденных уголовных дел мы направляем 10-11%. Все остальное прекращаем, потому что доказываем невиновность врача.
Это очень любопытная цифра. Может, с этого следовало бы начать, когда мы про эти дела о врачебных ошибках начали обсуждать. Давайте тогда к делам иного характера. Раз вы так цифрами ловко владеете, какого рода преступления доминируют вот во всем этом наборе дел, над которыми работает Следственный комитет? То есть чаще всего с чем, над чем работает Следственный комитет, если характеризовать эти дела?
Следственный комитет расследует тяжкие и особо тяжкие преступления. Подавляющее большинство этих преступлений – это преступления против личности. Такие, как убийство, половые преступления, ряд других. Но в последнее время мы очень много стали расследовать и коррупционных дел. Дела о взятках, дела экономической направленности. Но их значительно меньше, чем уголовных дел общеуголовной направленности или преступления против личности.
Объясните гражданам. Следственный комитет берется за то или иное дело после чьих сигналов? То есть вот кто передает дела в Следственный комитет? Может ли гражданин лично обратиться в Следственный комитет? Но вот как это в основном работает? То есть дело доходит до Следственного комитета, потому что оно стартовало в каких-то там других правоохранительных структурах, и потом вам передается, или чаще всего действительно граждане напрямую обращаются в комитет?
Нет, чаще всего заявление или сообщение о преступлении поступает нам из органов внутренних дел.
Ну, да.
До 90%. Почему? Потому что гражданам привычнее всего и настолько...
Обращаться в полицию, вот совсем проще говоря. Вопрос. В полиции ведь тоже есть структуры, которые занимаются следственными действиями.
Безусловно.
Вот объясните механизм, когда наступает момент, когда ваши коллеги из МВД понимают, что нужно передавать дело вам? Значит, или вы сами там запрашиваете, например?
В уголовном процессе существует такое понятие, как подследственность. Так. У нас строго разграничена подследственность каждого следственного органа. Какие-то составы, виды преступления расследуются только органами внутренних дел. Какие-то, в частности, убийства, следственным комитетом. Но... И если, я прошу прощения...
Да-да-да, извините, да, пожалуйста.
Если... Орган полиции видит, что здесь признаки преступления подследственного следственному комитету, следователям следственного комитета.
Что это за признаки? Правда, это вопрос нетривиальный. Мы, журналисты, регулярно пишем. Следственный комитет там взялся за такое-то дело. Следственный комитет начал расследование.
Самый элементарный пример. Да. Обнаружен труп с признаками насильственной смерти. Ножевые ранения, там, огнестрельные ранения. Это подследственность только Следственного комитета. На место происшествия сразу же оперативный дежурный орган внутренних дел направляет следственно-оперативную группу, в которую входит обязательно представитель Следственного комитета. И моментально начинается расследование.
А почему спрашиваю? Мы же все люди, воспитанные телевизором, и, в частности, какими-то сериалами про будни полицейских в основном. Ну, то есть, вы знаете сериал про будни сотрудников Следственного комитета?
Почему?
Есть такой?
Есть, конечно.
Какой? В общем, просто кино нас приводит к мысли о том, что вот это полицейские люди, которые расследуют и убийства в том числе, и вот такие особо тяжкие преступления. Но, по сути, получается, это все-таки ваше.
В главной роли Анна Ковальчук снималась.
С Каменской? В актрисах-то не силен. Ну, в общем, о Следственном комитете тоже есть фильмы.
Конечно, безусловно, многосерийный фильм, очень подробно и качественно показано. Да, работа именно следователей, прокуратуры, Следственного комитета затем.
Что ж, у нас сейчас информационный выпуск. Я напоминаю, что мы с Анатолием Сазоновым, замруководителя Главного управления криминалистики Следственного комитета, беседуем. После новостей уже по какой-то конкретной фактуре наш разговор будем вести. В общем, вернемся через несколько минут.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем разговор с Анатолием Сазоновым. Это заместитель руководителя Главного управления криминалистики Следственного комитета. Меня зовут Сергей Рыбко. Говорим о... Поводом вообще для разговора стала дата 25 июля, день работника следственных органов, поэтому по самой широкой повестке с работой этих органов ведем наш разговор. Вот смотрите, если говорить о самых таких впечатляющих новациях, которые в вашей работе сейчас есть. Мы вот закончили разговор на том, как в художественных произведениях ваша работа представлена. Есть что-то, о чем мы, журналисты, в общем, особо и не пишем, а вы там, вот внутри коллектива, внутри сообщества, как это принято говорить, прям гордитесь, а мы почему-то этого не замечаем. Есть что-то такое?
Если говорить конкретно о Следственном комитете Российской Федерации, мы гордимся тем, как сейчас организована работа нашего криминалистического центра. Системе главного управления криминалистики, фактически главное управление криминалистики и есть криминалистический центр Следственного комитета Российской Федерации. Вот в этом центре сосредоточены все ведущие криминалисты Следственного комитета.
Нам это все нужно представлять. Извините, что перебиваю. Просто очень много наименований, и публика, я просто ее знаю, в этом всем потеряется. Когда вы говорите про криминалистический центр, вы имеете в виду некий офис, правильно? Некое здание большое, в котором работают сотни, возможно, тысячи сотрудников. Вот. Об этом ли речь? Или речь о какой-то структуре, нет, такой разветвленной, рассеянной по всей стране?
Эта структура, она не только в центральном аппарате в Москве, но и по всей России, в каждом следственном органе Следственного комитета. Это следователи-криминалисты, это эксперты Следственного комитета. В целом они образуют вот эту вот систему криминалистического центра, главной офис которого, естественно, находится в Москве. В составе этого центра различные криминалистические лаборатории, в частности, ДНК-лаборатории, ведущая лаборатория мира.
А к вам обращаются коллеги из иных стран за экспертной оценкой тех или иных материалов?
Редко.
Редко?
Редко, да.
А тогда на каком основании в целом вы делаете заявление, что лучшее в мире? Ну, то есть как это замерить?
Дело все в том, что по качеству производства экспертных исследований, по методике производства тех или иных видов экспертных исследований мы можем судить о качестве работы своих экспертных подразделений. Углубляться я, к сожалению, не могу, потому что есть определенные методики, ограничения, но я вас уверяю, что специалисты Следственного комитета, особенно в области генетики, одни из ведущих, хорошо, если не в мире, то в Российской Федерации.
Кстати, насчет генетики. Есть новость, по-моему, двухнедельной, что ли, давности, что так, относительно свежего, что в Екатеринбурге снова начали какие-то исследования, связанные с местом убийства царской семьи, и снова какая-то работа на этом направлении запущена. Что-то вам об этом известно? Если нет, просто нет, и можем двинуться дальше.
Нет. Дело все в том, что по этому делу, которое расследовалось с 92-го года...
Но регулярно к этой теме возвращаются по различным поводам, да.
Регулярно, конечно, возвращается, и сейчас проводится расследование, но, к сожалению, я не могу...
Хорошо, сказать. Нет, мы... Как бы не готовились, этот вопрос заранее не обсуждали, поэтому понятно, что так сходу ответа может и не быть.
Это вопросы к следствию.
А если говорить о работе, не связанной вот с лабораторной какой-то деятельностью, там не исследование материала или генетического материала, а исследование просто больших объемов данных, то, с чем сейчас работают все, от маркетологов до нас, журналистов, есть ли соответствующие подразделения в Следственном комитете?
Безусловно. У нас есть специализированное подразделение, которое проводит так называемые информационно-аналитические экспертизы, которые с помощью специальной аппаратуры исследуют огромный массив информации и делают определенные выводы с учетом требований следственных органов. У нас есть специалисты по исследованию мобильных средств связи, специалисты по исследованию компьютерных и других технических средств.
Получится указать на какое-нибудь по-настоящему большое, известное широкой публике даже расследование, которое увенчалось успехом вот благодаря этим вашим подразделениям за какие-то последние годы?
Ну, только один пример. Всем, наверное, известно о банде ГТА, которая на протяжении нескольких лет просто терроризировала московский регион. Было совершено более 15 убийств на дорогах и так далее. Раскрытию этого преступления способствовало большой анализ биллинговой информации, так называемой, который вывел нас на непосредственных исполнителей одного из первых убийств, а затем и раскрыли всю цепочку деятельности вот этой вот банды.
А кто... Ну, понятно, что телефонные операторы, но хорошо тогда. На каких основаниях и вот по какой схеме вы получаете
вот все эти данные? К сожалению, эти вопросы я не могу освещать. Дело все в том, что у нас существуют определенные секреты, определенная методика
работы. Но это же все законом как-то тоже описано.
Это законом. Вот я и сказал, что законом предоставлено право следственным органам получать биллинговую информацию, ее анализировать и использовать в процессе доказывания. Каким образом мы это делаем? Какие тактическими приемами мы располагаем? Как мы это получаем, информацию? Я могу только в общем порядке сказать, что через решение судов, через работу оперативных подразделений и используя, конечно, возможности операторов мобильной связи. К сожалению, больше я по этому вопросу вам ничего не могу пояснить.
Я все равно задам, можно вопрос? Вы просто скажите еще раз, что не можете, чтобы просто слушатели меня не обвиняли в том, что я там остановился на полдороги. Информацию, связанную с перепиской в соцсетях, в мессенджерах, просто по электронной почте, так или иначе, вы можете запросить и получить доступ к такой информации?
Да, запрашиваем и получаем. В случаях, когда это необходимо для расследования уголовного дела. Существует определенный установленный законом порядок получения этой информации.
Слушайте, а какие-то методы такие более... Хочется назвать их старомодными, но давайте назовем их классическими. Вследствие применяются, вот если не про цифровые какие-то штуки говорить, там, собаки, например, до сих пор участвуют в следственных действиях?
Собаки... Не только участвуют, но
и
они...
руководят.
Нет, они нам очень хорошо помогают. Во-первых, кинологическая служба довольно-таки широко развита в системе следственных органов Российской Федерации. На местах происшествия зачастую собаки указывают нам на верные пути отхода преступников, подводят к тому месту, где этот преступник находился какое-то время, наблюдал за событиями, либо потом скрывался от правоохранительных органов. Кроме того, собачки – это детектор, который позволяет нам идентифицировать запаховые свойства, индивидуальные свойства человека. Именно собаки используются на окончательной стадии так называемых альфакторных экспертиз.
Ну, так говорите, как будто мы все в курсе, что это. Объясняйте, пожалуйста.
Значит, существует один из видов экспертных деятельности – это экспертиза запаховых следов. Так. Любой человек оставляет свои запахи.
Ну да.
Это так же, как и... генотип человека, как отпечатки пальцев. И вот с помощью собак после проведения определенных манипуляций с изъятием образцов запаховых следов происходит анализ собачками этих следов, и они строго индивидуально определяют возможную принадлежность этих следов конкретному человеку.
Получится описать буквально эту схему? Это правда интересно. То есть собаки дают некий образец, на котором сохранился запах определенный. Потом собаки предлагают из группы людей выбрать человека, которому этот запах принадлежит?
Значит, ситуация несколько иная. Собачки дают запах объекта какого-то исследуемого, допустим, обнаруженного на месте происшествия. Затем, если у органов следствия появляется конкретный подозреваемый, мы получаем образцы запаха этого подозреваемого, и на входе собачки дают.
Я понял. Ну, то есть собака подает сигнал, если она узнает
прежний запах? Конечно.
И такие, ну, по сути, это тоже там формат экспертизы, и такая экспертиза тоже может быть...
И такая экспертиза проводится и очень успешно на протяжении уже нескольких десятков лет. Я могу сказать, что в год мы назначаем более 2000 таких экспертиз.
Но при этом очевидно, что сейчас есть и аппаратура, которая также может запах анализировать.
Нет. Аппаратура только собирает запах, а конечный инструмент, анализатор или детектор – это собачка. До настоящего времени были попытки создания такой аппаратуры, но, к сожалению, на сегодняшний день пока... От собачек мы отказаться не можем.
И такая собачья экспертиза, она тоже приобщается...
Не собачья.
Как ее?
Дело все... Это альфакторная экспертиза, и результаты тестов собаки или действий собаки анализируют потом специалисты, эксперты, которые и дают заключение о результатах проведенных исследований, в том числе с использованием... вот этих собачек.
У нас не так много времени остается до финала этого разговора, но, кстати, о времени. Говоря о времени, часто мы сообщаем нашим слушателям, нашим читателям, как журналисты, что там сроки расследования, сроки работы над тем или иным делом продлены. Как долго, в принципе, ваши специалисты могут работать над одним делом, и какие факторы определяют сроки работы над делом?
Как любит говорить председатель Следственного комитета Александр Иванович Пастрыкин, надо работать до результата. Мы работаем по наиболее сложным общественно значимым резонансным делам до тех пор, пока не установим преступников. И поэтому не случайно сейчас очень часто и в прессе, и в средствах массовой информации подаются примеры раскрытия преступлений 20-летней, 30-летней давности.
Обращает на себя внимание, с чем это связано?
А это связано с тем, что если мы не смогли в первые месяцы раскрыть преступление, мы не прекращаем по нему работу и на протяжении, может быть, даже десятка лет проводим расследование.
Просто нам очень трудно представить, нам, людям, которые ежедневно приходят на свою работу, выполняют там какую-то рутину, более-менее однообразные какие-то вещи мы делаем. Что значит работать над делом на протяжении десятков лет? Это означает, что следователь, либо группа следователей, которые тогда, там, 20 лет назад взялись за дело, они вот все 20 лет, вряд ли они работают над этим одним делом, у них еще параллельно куча работы. В общем, как это организовано... Как рабочий процесс
организован? По наиболее сложным делам у нас создаются следственные группы, следственные бригады, которые на протяжении, может быть, нескольких лет, может быть, несколько десятков лет продолжают с той или иной интенсивностью работать по конкретному уголовному делу. В частности, вот я хочу привести один пример. Новосибирская область. В период с 1998 по 2006 год на территории Новосибирской области было обнаружено более 10 трупов женщин с признаками насильственной смерти. Преступление до 2016 года оставалось не раскрыто. Но ни на один день не прекращалась работа по этому делу. Сотни томов уголовного дела было накоплено следствием. Проведены более 200 различных экспертиз. И в конечном итоге мы смогли выявить по одному из эпизодов преступления генотип преступника. И при проверке лиц, подозреваемых в совершении этих преступлений, вышли на одного бывшего работника милиции, который... пользуясь в том числе и своим служебным положением, вот на протяжении 8 лет совершал эти преступления. Успешно завершили расследование, дело направлено в суд.
те сотрудники, которые входили в эту следственную группу, они же наверняка не только этим делом занимались, параллельно еще какие-то дела вели, нет?
Бывают ситуации, когда действительно, помимо таких дел, у следователей есть и другие дела, но если дело представляет повышенный общественный резонанс, актуальность, то может получиться так, что у следственной группы только одно дело, вот это уголовное дело. Хотя это довольно-таки редкий случай.
Просто изумляет, откуда тогда такой штат у ведомства, чтобы вот группу людей подключать к работе над одним делом?
2-3 человека. Тысячи. 2-3 человека. А штат следователей в Следственном комитете более 9 тысяч.
Я понимаю, но таких затяжных расследований, ну, сколько их? Их тоже наверняка сотни. Нет? Ну, это все копится, и вот, допустим, эта группа людей занимается этим расследованием там более года, еще группа людей тоже на год или более занята каким-то делом. И так постепенно.
Дело все в том, что одна и та же группа следователей, она может расследовать и 2, 3, 4 уголовных дела, представляющие повышенный общественный интерес.
Не связанных дел.
Не связанных, конечно.
А, то есть сформируется группа на основе профсовместимости, скажем так.
Более того, я, значит, хочу сказать, что во многих регионах Российской Федерации у нас существуют постоянно действующие следственно-оперативные группы по раскрытию тяжких, особо тяжких преступлений против личности. В состав этих групп входят оперативные сотрудники, несколько следователей, и вот все преступления, совершенные в условиях неочевидности или нераскрытые преступления, они расследуются вот этими группами. Раскрыли преступление, передали уже другим следователям, которые доводят эти дела до суда.
А вот это правда необычно. То есть в суде дело в итоге представлено на основе материалов, которые компилируют, обрабатывают, собирают уже не совсем те люди или не те люди, которые, собственно, вели
следствие. Иногда такое происходит. То есть это мы называем специализацией.
А какой, понимаю, что здесь среднюю температуру по больнице тоже трудно замерить, но какой объем времени работы следователя занимает именно написание вот всей необходимой документации, ну, то есть фиксация всех своих следственных действий, своих обращений, вот работа над документами, буквально набирание текста, какой процент времени занимает?
Сложно сказать. Почему? Потому что в зависимости от сложности дела это может быть и несколько дней, а может быть и несколько месяцев. Все зависит от того, каков объем информации должен проанализировать следователи, количество эпизодов преступной деятельности.
Это понятно, я и прошу не там конкретный срок отмерить, а вот процент от общей работы, потому что когда мы, опять же, в кино наблюдаем за работой любых следователей, любых правоохранителей, это все какая-то оперативная работа, активность, разговоры и прочее, но где-то за всем этим, как мы понимаем, и большой объем такой почти канцелярской работы, когда нужно фиксировать свои действия, фиксировать результаты.
Для этого существуют субботние, выходные дни и ненормированный рабочий день следователя. Зачастую для анализа вот такой информации, подготовки документов, приходится использовать, так сказать, в нерабочее время и готовить это в субботние, воскресные дни, праздничные.
Люди, которые находятся на госслужбе, не любят об этом рассуждать? Об этом я имею в виду некое вознаграждение, поощрение, вообще заработная плата.
Почему? У нас существует...
Сверхурочные у вас фиксируются как оплачиваемые?
У нас дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день есть.
Так, ну, то есть это все более или менее все-таки фиксируется?
Обязательно.
Переработки, конечно, выходные дни и так далее?
Конечно.
Сейчас кто идет работать в следственные органы, в следственный комитет? Кто готовит, во-первых? Какой вуз, какое учреждение, вот основной поставщик ваших сотрудников?
Самый оптимальный вариант – это выпускники наших академий. Сейчас в системе Следственного комитета образованы две академии. Московская Юридической академии Следственного комитета и Санкт-Петербургской академии Следственного комитета. Вот эти академии с их филиалами на местах, а у нас и в нескольких регионах Российской Федерации в ближайшее время начнут работать филиалы этих академий, уже начали работу, готовят специалистов для работы именно в системе Следственного комитета. Кроме того, мы приглашаем на работу в Следственный комитет выпускников юридических вузов, университетов.
В этих академиях, вот две пока академии большие, как я понял, да, у вас существуют, там готовят специалистов, которые себя потом, ну, должны полагать, ну, гражданскими специалистами, или оттуда выходят люди в погонах, с погонами, то есть кого там готовят?
У нас люди в погонах. И если человек готов работать в системе Следственного комитета, то он готов к тому, что, придя к нам на службу, должен надеть погоны.
Выпускаясь из этой академии, если, допустим, человек там обучался на бюджетной основе, он обязан потом идти работать, служить в
Следственном
комитете?
Обязан отработать определенное количество времени. Если по каким-то причинам он не идет на службу Следственный комитет, то мы имеем право взыскать с него те средства, которые были затрачены на его обучение.
Логично. Напоминаю, сегодня, по сути, отметили День работника следственных органов. Беседовали с Анатолием Сазоновым, заместителем руководителя Главного управления криминалистики Следственного комитета. Ждем вас снова. Спасибо.
Спасибо.